Здравствуйте. Сегодня понедельник, 6 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Против нескольких сотрудников общества «Мемориал» возможно возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов о приговоре белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому. В Испании вступило в силу новое законодательство, касающееся права на аборты и смену пола. Также сегодня.
Если ЧВК «Вагнер» сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация. Понятно, что фронт посыпется для российских границ, может быть, и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России.
Евгений Пригожин продолжает ссориться с Министерством обороны России и подчеркивать роль ЧВК «Вагнер» в боях за Бахмут. Против нескольких сотрудников общества «Мемориал» возбуждены уголовные дела по статье о реабилитации нацизма. Об этом в субботу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в Следственном комитете России. Поводом послужили подозрения, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц тех людей, которые, цитата, «сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны», так заявил собеседник агентства ТАСС. В прошлом году «Мемориал» вместе с белорусским правозащитником Олесем Беляцким и Украинским центром гражданских свобод был удостоен Нобелевской премии мира. В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать Международное общество «Мемориал», а Московский городской суд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Исполнительный директор общества «Мемориал» Елена Жемкова отмечает, что в базе данных репрессированных несколько миллионов имен, и ошибки немедленно исправились.
Это все-таки ответ на нашу позицию. И тут вот есть несколько важных пунктов. Первое — та огромная база данных, которую собирал, и эта работа коренная, главная работа «Мемориала» за 35 лет, эту огромную базу данных, в ней больше 3,5 миллионов имен, и в ней, конечно, возможны ошибки. Но важно понимать, что начинается наша база с того, что там прямо стоит указание. Пожалуйста, это обращение ко всем. Если вы находите в нашей базе ошибки, если вы находите неточности, мы очень просим вас сообщать нам, и мы будем все ошибки тщательно рассматривать, все неточности уточнять. Вот это важно, потому что мы исходим из того, что составление такой базы данных — это огромная работа, в которой могут быть неточности, но это общая работа, которую нужно делать вместе. В этом смысле, конечно, этот странный израильский историк, который не написал нам, найдя какую-то ошибку, а как-то, видимо, прямо Путину сообщил или просто в прессе, в посте, в Фейсбуке написал, я не уверена, что этого историка задача стояла исправление ошибки. Мне кажется, ему гораздо больше и важнее было себя отметить как человека, который, ну вот, смотрите, в таком большом деле, а изъян нашел. Это очень жаль. Я понимаю, что потом он даже нам писал и говорил, что он не хотел, так сказать, таких последствий для «Мемориала». Но это же не важно. Важно, что у тебя в твоей цели, общее дело или ты сам. Так вот, в нашей базе возможны ошибки. И мы их исправляем. И, кстати, все вот эти случаи, которые так или иначе найдены, мы их все проверили, и в тех случаях, когда действительно в базе были ошибки, мы их исправили. Но очень важно и второе. Надо понимать, собственно говоря, как эта база создается, какая информация туда попадает. И вот очень важно, что мы с самого начала для этой базы данных избрали принцип документальный. Мы не вписываем туда, ну, просто непроверенную информацию. Мы стараемся проверять ее настолько, насколько можем. И в частности, в основном в эту базу включены сведения из изданных в Российской же Федерации или в других странах официальных книг памяти. И целый ряд претензий, которые, в частности, к нам выставила прокуратура в конце 2021 года, это, собственно говоря, имена и фамилии людей, которые даже в большинстве случаев были реабилитированы. И одновременно здесь смешаны два случая. Во-первых, вопросы, связанные с базой данных, а во-вторых, вопросы непосредственно к председателю правления мемориала Яну Рачинскому, который в одном из своих постов в Фейсбуке писал о начале Второй мировой войны и о том, как, собственно говоря, кто за это несет ответственность. Вот тут даже непонятно, какой конкретно случай имеется в виду. Ну а если говорить о базе данных, я хочу подчеркнуть, я не отвечаю, мы не отвечаем Путину, мы отвечаем людям, потому что мы понимаем, что вот после такой информации у людей может возникнуть вопрос к достоверности нашей работы. Это очень важно. Поэтому мы как раз людям отвечаем. И если в самом общем виде Путину, я бы вообще-то как раз ответила по-другому. Путину и вот этим людям, которые так пытаются дискредитировать десятилетия работы, я бы сказала, уважаемые или неуважаемые, господа, а почему, если вам на словах так важны нацистские преступники, почему до сих пор вы не создали базу данных нацистских преступников? И вот если бы такая база была вами составлена, то вообще проблемы бы не было. Всякая публикуемая нами информация из книг памяти реабилитированных сверялась бы, мы бы уточняли, и в таком случае ошибок бы не было. Почему не сделано? Почему, когда страна, которая столько десятилетий говорит о Великой войне и о Великой победе, вообще говоря, очень мало сделала для наказания настоящих преступников, а один из шагов — это публикация имен. И на самом деле чрезвычайно мало сделала по-настоящему для жертв.
Говорила исполнительный директор Международного общества «Мемориал» Елена Жемкова. Другой Нобелевский лауреат 2022 года, руководитель правозащитного центра «Весна» в Беларуси Олесь Беляцкий, как я уже рассказывал, в пятницу был приговорен судом в Минске к 10 годам колонии. Большие сроки получили его ближайшие соратники Валентин Стефанович, Владимир Лобкович и Дмитрий Соловьев, которого судили заочно. Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор ликвидированной в России «Новой газеты» Дмитрий Муратов подчеркивает, что, по его мнению, суд над Олесем Беляцким был личным судом Александра Лукашенко.
Ни у кого нет ни малейшего сомнения в том, что это его суд, а не какой-то там независимый суд в Беларуси. Это личный, мстительный, мелочный, глубоко агрессивный, обреченный суд самого Лукашенко. Я просто прям вижу, как он ручку заносит и ставит годы, которые должны получить Беляцкий и его замечательные товарищи. Нобелевские награды никаких иммунитетов не дают. Мы это видим по Марии Ресса, мы это видели по физикам в годы Второй мировой войны в команде Нильса Бора, мы это видели по Марии Ресса, которую судили, и она выиграла часть судов, но ее судили уже тоже после того, как она получила премию. Поэтому иммунитета, никакого иммунитета нет. Вопрос в том, что Олесь был человеком, который говорил абсолютно гуманистические, европейские, нормальные и понятные каждому белорусу вещи. Честные выборы без кражи голосов, мирный, ненасильственный протест. Они, вот диктатор Лукашенко, сажают сейчас людей за то, чтобы смены власти не было вообще. Они защищают себя, не осуждают. Олеся Стефановича, Лобковича, они отнюдь не их сейчас осуждают. Они для себя готовят бесконечную, бессмертную, как им кажется, власть. Но, как известно, этого не будет. Вечной власти, как и вечной жизни, не будет. И я так прекрасно, в общем, понимаю. И я думаю, что все в Белоруссии понимают, все люди, которые склонны к ненасильственной смене власти, как это стремились сделать наши белорусские сограждане. Это очень важно, вот этот протест, вот эта сменяемость власти. Самое страшное для диктаторов то, что ему напоминают о том, что нет Лукашенко, нет Белоруссии, да, или нет Путина, нет России, это не так. Потому что и там живут миллионы людей. Что значит, если не будет диктатора, то не будет и этих людей, и не будет целой страны? Это вообще-то унизительно в отношении страны, в отношении народа. Когда не пускают людей, у которых есть своя точка зрения на происходящие в обществе процессы, их не пускают всеми силами в парламент. Подделываются выборы. Я говорю сейчас не только про Беларусь, я говорю про другие страны, про Россию, конечно, в том числе. Когда они не попадают в парламент, когда у них нет никакой возможности отстоять свою точку зрения, предложить свою точку зрения. Видите, диктаторы иногда пользуются прокси-серверами. Они говорят, а давайте ваше обращение соберет 100 тысяч голосов, и тогда мы точно рассмотрим его судьбу. Ни в Беларуси, ни в России, ни разу инициативы, собирающие по столько голосов, не рассматривались и не остановились законами. Люди отлучены. Люди полностью отлучены от процессов управления собственными странами. Это разновидность крепостнического строя. Никто крепостного не спрашивал, в каком направлении развивается генеральный план его села. Но это же просто идите, вы быдло, вы никто. Вот нас не будет, не будет Белоруссии. Вот нас не будет России, а вас не будет. Да, все будет. Вот в чем дело. Я, правда, думаю при этом, знаете ли, Лукашенко еще будет сидеть, когда Беляцкий выйдет.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вы слушаете «Время свободы». Крайне напряженной остается ситуация в городе Бахмут в Донбассе, где украинские военные оказались в очень сложной ситуации, однако продолжают удерживать город, нанося противнику большие потери и оттягивая на себя значительные силы российской армии. При этом владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который уже больше месяца заявляет о взятии Бахмута со дня на день, всеми силами пытается подчеркнуть влияние своей ЧВК на ход боевых действий. Конфликт Пригожина с Министерством обороны России и с целым рядом российских губернаторов явно далек от завершения. Приведу фрагмент заявления Евгения Пригожина. Оно, на мой взгляд, очень показательно.
Если ЧВК «Вагнер» сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация. Понятно, что фронт посыпется для российских границ, может быть, и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России. А для ЧВК «Вагнер» будет следующая история. ЧВК «Вагнер» отступила от Бахмута, и в истории останется следующая формулировка. Группа наемников во главе с Пригожиным, она убедила президента Путина в своей необходимости. Нас на самом деле позвали, когда было тяжело, но будет сказано «убедила». После чего встала на Бахмуте и стала перемалывать, концентрировать на себе украинскую армию. Впоследствии группа наемников не договорилась о деньгах, не знаю, там, о борзых щенках, о гаремах или еще чем-нибудь, с руководством государства, Министерства обороны, Минфина или Луганской Народной Республики, резко отскочила и сработал эффект пружины. ЧВК «Вагнер» отскочила, и напряженная украинская армия слева-справа на флангах, а также по центру, ворвалась на территорию ЛНР, смела Луганск, смела Краснодон, вышла на территорию России. Армия вынуждена была пытаться стабилизировать фронт, и посыпались фланги. Дальше пал Крым, там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов. Поэтому сегодня ЧВК «Вагнер» является цементом.
Говорил российский предприниматель, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Добавлю, что несмотря на непонятный юридический статус ЧВК, в открыто действующем в Петербурге ЧВК «Вагнер-центре» открылся еще и молодежный клуб. Он называется «Вагнеренок». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одна горячо обсуждаемая сейчас тема – публикация агентством Bloomberg статьи «Критики Кремля просят о снятии санкций с российских миллиардеров». Среди тех, кто просит об этом, Дмитрий Муратов, ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков и предприниматель Михаил Ходорковский. Подчеркнул, что в статье говорится, что просят они о снятии санкций не вместе, а по отдельности. А среди миллиардеров, которых они называют, Олег Тиньков, Петр Авен и Михаил Фридман. В интервью «Голосу Америки» свою позицию прояснил Михаил Ходорковский. Он хочет снятия санкций только с Олега Тинькова, который с самого начала открыто осуждал российское вторжение в Украину.
Те люди, которые обладают очень большими капиталами на Западе, причем, когда мы говорим о капиталах, мы говорим не только о деньгах, но мы говорим и о связях, и о влиянии. Так вот, эти люди, находясь в этой ситуации, после 24 февраля прошлого года отказались признать путинский режим преступным, совершившим преступную агрессию, и отказались заявить о территориальной целостности Украины. Вот три позиции: агрессивная война, преступный режим и территориальная целостность Украины. Это то, что, на мой взгляд, отделяет человека, с которым дальше можно говорить, как с нормальным человеком. Неважно, хороший он человек, плохой он человек, есть у него какие-то еще проблемы, нет у него проблем, но позволяет разговаривать с ним как с нормальным человеком, в отличие от тех людей, которым, ну, нельзя просто поворачиваться спиной. Потому что если они боятся это сказать, а понятно, что им было бы выгодно это сказать, но они боятся это сказать, значит, они боятся Путина больше, чем тех последствий, которые для них возникают из-за этой ситуации. Это значит, что Путин в любой момент от них может потребовать все, что угодно. И мы не знаем, как они себя в этой ситуации поведут. И, конечно, в условиях войны это абсолютно неприемлемо. Человеком, к которому я решился после изучения вот его высказываний, его позиции, подписать мое личное ходатайство, был только господин Тиньков. Имейте с ним дело как с нормальным человеком, потому что по войне он занял однозначную позицию. Путинский режим – агрессор, он вследствие этого преступный, суверенитет Украины должен быть восстановлен. Все, после этого с ним можно разговаривать как с нормальным человеком, на мой взгляд. Больше никто из известных мне людей такую позицию публично не занял, хотя немало их мне это говорили в неофициальных беседах.
Это был предприниматель Михаил Ходорковский, фрагмент его интервью корреспонденту «Голоса Америки» Даниле Гальперовичу. Вы слушаете «Время свободы». Полиция Киевской области обнародовала данные, связанные с молодежным движением «Рёдан», появившимся в России. Согласно этим данным, в Телеграме существует 160 украинских групп «Рёдан». По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, в них зарегистрированы порядка 1600 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Небытов заявил, что украинские спецслужбы считают движение «Рёдан» информационно-психологическим операции России на территории Украины. При этом он подчеркивает, что в украинских сообществах зарегистрированы и патриотически настроенные молодые люди. Эксперты считают, что распространение движения в Беларуси, России и в Украине связано с желанием молодых людей спрятаться от реалий войны. О том, что собой представляет движение «Рёдан» в Украине, рассказывает аналитик Киевского центра гражданских свобод, тоже лауреата Нобелевской премии мира, эксперт по субкультурным и крайне правым группам Вячеслав Лихачев.
Война влияет в том смысле, что вообще люди достаточно взвинчены. Год находиться в такой экстремальной стрессовой ситуации, но это не проходит зря, особенно для подросткового сознания. То есть, конечно, это все очень влияет с точки зрения обострение вообще реакции, снижение способности к критическому восприятию информации и так далее. В этом смысле влияние, конечно, есть. А вот то, в чем влияния нету, и то, что на самом деле очень показательно, несмотря на год полномасштабной войны и 9 лет войны в целом, в значительной степени вот это вот молодежное субкультурное пространство чатиков и телеграм-канальчиков, оно остается, ну, если не единым, то, по крайней мере, все равно сообщающимися сосудами в России и в Украине. Никто специально в Украине не инспирировал создание подрывной субкультуры. Никакие там ольгинские боты не создавали искусственно эти группы, якобы украинские, для того, чтобы украинскую молодежь как-то там к чему-то сподвигнуть. Оно произошло естественным образом, потому что украинские подростки читают те же самые российские каналы или есть какие-то общие эти субкультурные группы, с одной стороны анимешные, с другой стороны этих субкультурных противников, этих анимешников, которые там офники или зожники, или как там они себя сами идентифицируют. Потому что какая-то группа 8 подростков в каком-то торговом центре в Москве с становится медийным событием не только в Москве, но и в украинских телеграм-каналах, и достаточно значительным медийным событием, если сотни молодых людей выходят на улицы десятков украинских городов в поисках представителей этой самой субкультуры. Откуда-то они о ней узнали, да, но вряд ли из украинских СМИ. То есть, как это ни парадоксально, как это ни удивительно, но раз за разом это не единственный пример. Практика показывает, что украинские и российские вот эти вот сети виртуальных пространств, в которых общаются, по крайней мере, подростки и молодежь, остаются, ну, в значительной степени сообщающимися. И в этом смысле, да, как это ни странно, но год полномасштабной войны и 9 лет войны в целом не разорвали эти информационные связи, они до сих пор в значительной степени могут влиять на события, которые происходят в информпространстве в России, на украинскую информсреду. Ну, а если говорить, собственно, об этой условно-анимешной субкультуре, ну, смотрите, это же субкультура эскапизма. Это же подражание, особенно когда речь доходит до какого-то отождествления с героями любимой манги 90-х годов, там, до подражания их внешнем виде и в одежде, и в каких-то поведенческих стереотипах, как это произошло в случае с этим несчастным кружком в Москве. Да, это же проявление эскапизма. Это вот кто-то там подражает персонажам Толкина, кто-то подражает персонажам японской манги. Но все это продиктовано стремлением отгородиться от суровой, некомфортной, жестокой окружающей реальности и уйти в какой-то воображаемый романтический мир. Как раз в условиях, когда окружающая реальность становится еще более жестокой и некомфортной, чем обычно, люди, индивидуально склонные к подобному эскапизму, будут уходить в него еще более глубоко. И в этом смысле как раз все происходящее в окружающем большом реальном мире, оно напрямую не сказывается на поведении людей в этом виртуальном, выдуманном фанатской вселенной. А с другой стороны, сам факт того, насколько они глубоко уходят в эту фанатскую вселенную, он в значительной степени обусловлен тем, что происходит в окружающем жестоком мире ровно этим. А если считать, что подростки, которые скрываются в воображаемом мире от реально сыплющихся на них бомб, и подростки, которые скрываются в воображаемом мире от реально сыплющихся им в почтовые ящики повесток, выходят из одного и того же, то, наверное, да, выходят из одного и того же. Ну, как бы на некотором уровне обобщения, абстракции, можно и так сказать. Но, в принципе, да, конечно, но такой же вообще механизм функционирования всех этих фанатских субкультур.
Это был аналитик Киевского центра гражданских свобод, эксперт по субкультурным и крайне правым молодежным группам Вячеслав Лихачев. Интервью с ним записала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». В Испании вступило в силу новое законодательство, касающееся права на аборт и изменения пола граждан. Правительство страны заявляет, что это законодательство одно из самых прогрессивных в мире. Но у него есть и активные критики. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Новое положение власти Испании называют законом о самоопределении пола. Отныне лицам, пожелавшим изменить в своих документах половую принадлежность, вовсе не требуется, как раньше, предварительно прибегнуть к двухлетнему гормональному лечению и хирургии. Ведь только после этого, заручившись медицинскими справками, человек мог официально сменить свое имя и пол. Теперь для этого никаких справок не требуется. Достаточно лишь подать заявление. Государство обязано удовлетворить просьбу заявителя в течение 4 месяцев. Аналогичное право имеют и иностранцы, живущие в Испании. Разница лишь в том, что пол и имя им могут поменять лишь в испанских документах, таких как вид на жительство и разрешение на работу. В паспорта, выданные страной, гражданином которой является иностранец, вносить изменения испанцы права не имеют. Министр гендерного равноправия Испании Ирене Монтеро считает, что новое законодательство имеет историческое значение.
Мы можем гордиться страной, в которой живем. Это государство, где каждый может ощущать себя тем, кем хочет, а правительство трудится, чтобы помочь обрести счастье людям любой ориентации. Еще в 2005 году, узаконив однополые браки, мы оказались одними из первых, кто всецело обеспечивает права ЛГБТ-сообщества. Сегодня мы вновь стали примером для других стран в деле предоставления прав коллективам ЛГБТ, в частности трансгендерам. Речь идет о свободе определения своего пола.
Принципиально новым в законе является и возможность менять половую принадлежность с 12 лет. С 16 это можно делать совершенно свободно, с 14 с разрешения родителей, а с 12 к родительскому согласию требуется еще и решение судьи. Какое-либо ущемление прав лиц, изменивших пол, издевательство над ними, в том числе в интернете, преследуется по закону. За это положен штраф до 150 тысяч евро. Одновременно с законом об изменении пола вступило в силу и новое положение об абортах. Министр Ирене Монтеро.
Мы расширили право на аборт, чтобы гарантировать доступ женщин, по их желанию, к искусственному прерыванию беременности. Новое здесь заключается в том, что отныне женщины смогут самостоятельно решать вопрос, связанный с беременностью и материнством, с 16 лет. Мы отменяем необходимость родительского разрешения на аборт. Теперь все зависит лишь от желания самой несовершеннолетней. Кроме того, женщин, обратившихся в клинику, никто не будет заставлять обдумывать в течение 3 дней, как сейчас, намерение сделать аборт. Мы говорим, государство уважает любое решение женщины.
Между тем, оба закона о трансгендерах и абортах, принятые в парламенте усилием левых сил, вызывают жесткую критику оппозиции, а также феминистских организаций. Особо критикуется свободный доступ к абортам и изменению пола несовершеннолетних. Феминистки, кроме того, опасаются, что мужчины-гетеросексуалы, изменившие пол формально лишь в документах, могут быть включены в женские спортивные команды, а преступники отбывать наказание в женских тюрьмах. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Лайв. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».